Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александр Бобраков. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. На Триумфальной площади в Москве задержаны десятки людей. Утверждено обвинительное заключение по делу о пожаре в клубе в Перми. Официально завершаются боевые операции США в Ираке. В Москве милиция задержала десятки участников несанкционированной акции на Триумфальной площади, сообщает корреспондент Радио Свобода. Среди задержанных лидер «Другой России» Эдуард Лимонов, лидер движения «Солидарность» Борис Немцов, глава «Левого фронта» Сергей Удальцов.
Я и Константин Костякин, один из организаторов акции, пришли на площадь. Вся площадь была оцеплена. Подошли к собравшимся гражданам, журналистам, стали просто общаться, рассказывать, почему вышли на площадь. Мы говорили о том, что в условиях, когда полицейские репрессии усиливаются, нужно все оппозиции объединяться. Мы с Константином Костякиным не держали ни плакатов, ни лозунгов не выкрикивали. На нас со всех сторон набросили сотрудники милиции, потащили в автозаки, при этом били.
Сообщил Сергей Удальцов в интервью «Радио Свобода». Оппозиции и правозащитники сегодня вновь вышли на площадь на митинг в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Власти Москвы уже в 11 раз не дали разрешения на проведение акции на Триумфальной площади. Четыре депутата Европарламента, побывавшие на акции на Триумфальной площади, критикуют российские власти за жесткие действия по отношению к ее участникам. Глава Комитета Европарламента по правам человека Хейди Хаутала назвала нарушением задержание одного из лидеров российской оппозиции Бориса Немцова, которое произошло у нее на глазах. Сами депутаты Европарламента задержаны не были. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь». Как передает «Интерфакс», по данным следствия, трагедия произошла из-за применения пиротехнических изделий в здании, где были нарушены правила пожарной безопасности. Сообщается, что в числе обвиняемых 8 человек. Среди них владелец клуба Анатолий Зак и главный инспектор Пермского края по пожарному надзору Владимир Мухудинов. В результате пожара в «Хромой лошади» в ночь на 5 декабря 2009 года погибли 156 человек. Мировой суд подмосковных Химок прекратил производство по административному делу против антифашиста Александра Пахотина, обвиняемого в нападении на администрацию города. Как передает «Интерфакс», дело закрыто в связи с отсутствием в действиях обвиняемого состава правонарушения. 28 июля около сотни молодых людей были брошены пустые бутылки, а в воздух произведено несколько выстрелов. Спустя месяц в нападении были задержаны несколько антифашистов. По их словам, в милиции их избивали, добиваясь признания. В Кирове уже 9-й день продолжается голодовка жильцов частного общежития. Голодающие требуют вернуть общежитие в муниципальную собственность, снизить квартплату, включить здание, горячую воду и лифт. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова.
Акция продолжается круглосуточно. Голодающие разбили палаточный лагерь во дворе общежития. На палатках надпись «Зона голодовки». Голодают сменами, так же, как работают на Кировском шинном заводе. Одна смена голодает, другая работает. В каждой смене по 4 человека. В целом в голодовке принимают участие 10 человек, как мужчины, так и женщины. Участники акции протеста требуют снизить квартплату, передать зданиям муниципальную собственность, включить горячую воду и лифт.
Отработала 27 лет на заводе. Чего я заработал, только те болячки.
За людей не считают нас вообще, кто живет в общежитиях. Потому что невыносимо становится, действительно, плата бешеная. Останавливать транспорт, бастовать как-то, чтобы нас увидели, заметили.
Никакой конструктивной реакции со стороны городской или областной власти за 9 дней не последовало. Жильцы общежития объявили свою голодовку бессрочной. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики считает, что с уходом боевых частей США независимость Ирака следует считать восстановленной. Иракский премьер заявил об этом в официальном телеобращении в день официального окончания американской боевой миссии в Ираке. Сейчас в этой стране остается вспомогательный контингент численностью около 50 тысяч военнослужащих США. Они оказывают помощь в подготовке иракских сил безопасности. Вот что думают о выводе американских боевых частей из Ирака простые жители.
В Ираке они оставляют только демократию. Ни безопасности, ни стабильности, ни нормальных правоохранительных органов у нас пока нет. От их присутствия здесь мы получили не так уж много, но думаю, если бы они оставались еще какое-то время, это было бы лучше.
Президент Обама пообещал своему народу, что выведет войска в определенный день, и сделал это. Но он оставляет Ирак в сложной ситуации, к тому же в сложной политической ситуации. Наши дела плохи. Он должен относиться к народу Ирака так же, как он относится к народу Америки.
Говорили жители Ирака. Президент США Барак Обама выступит сегодня вечером с телеобращением к нации по случаю завершения иракской операции, начатой в 2003 году. В Берлине прошла торжественная церемония в связи с 20-й годовщиной подписания договора об объединении ФРГ и ГДР, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Почти тысячестраничный договор подписали тогда от имени своих правительств министр внутренних дел ФРГ Вольфганг Шойбле и статс-секретарь ГДР Гюнтер Краузе. Этому событию предшествовала встреча Михаила Горбачева с Гельмутом Колем в июне того же года, на которой советский президент дал добро на объединение Германии. В торжественном мероприятии во дворце кронпринцев на бульваре Унтер-ден-Линден, где 20 лет назад был подписан договор, приняли участие важнейшие действующие лица событий 20-летней давности. В частности, последний премьер-министр ГДР Лотар де Мезьер и тогдашний министр иностранных дел ФРГ Ханс-Дитрих Геншер. С речью на церемонии выступила канцлер Ангела Меркель. Она сказала, что все немцы могут гордиться 20 лет назад подписанным договором. Особо выделила канцлер роль восточных немцев в объединении. Также выступивший на церемонии министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявил. Это не был договор о вступлении одного государства в состав другого. Это был договор об объединении двух государств. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
В Мексике 8 человек погибли в результате нападения на бар в городе Канкун. Среди жертв нападения несколько женщин, работавших в баре. Погибли также 2 посетителя. Следствие не исключает, что владельцам заведения отомстили за их отказ отдать часть прибыли местным наркоторговцам.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе Международная толстовская конференция в Ясной Поляне. Репортаж Михаила Талалая. Джозеф Конрад. Разговор второй. Эссе Бориса Парамонова. Переслушивая «Свободу», дочь Федора Шаляпина Татьяна о себе и своей судьбе. Культурная панорама и новые музыкальные записи. Обычно, Андрей, при слове «новые» вы вздрагиваете. Как сегодня? Не побеспокоил?
Я вздрагиваю, конечно, от предвкушения, Иван. Мы будем слушать новый компакт-диск, относительно новый. Это компакт-диск этого года, запись не совсем новая, а она прошлого года. Это единственный диск московского тромбониста Максима Пиганова и его ансамбля. Панорама. Я не знаю, как вы, Андрей, относитесь к миру растений. Я, в общем, довольно равнодушен к флоре и скорее напоминаю себе лирического героя стихов Александра Тинякова «Одинокого». Вы помните, он с умилением идиота восклицал: «Люба мне плевку-плевочку, по канавке сточной мчаться, то к былинке, то к листочку липким боком прижиматься». Так вот, и я смотрю на травку скорее с иронией. Но то, что я прочитал несколько дней назад, меня совершенно ошеломило. Я просто вынужден пересмотреть основы своего мировоззрения. Вы только послушайте. Растения, поедаемые гусеницами, могут призывать на помощь хищных насекомых, которые питаются гусеницами. Такие выводы представлены в статье ученых из Германии и Нидерландов, опубликованных в журнале Science. А Science врать не будет. Исследователи работали с растениями табака Никотиана аттенуата, листьями которой питались гусеницы бражника Мандука секта. Эта мандука чего хочешь сожрет. Как и многие другие растения, табак при малейшем повреждении, оказывается, выделяет специальные химические вещества. И ученые выяснили, что когда эта мандука укусит табачный лист, то вещество из листочка тоже выделится, но совершенно другое. И пахнет оно так, вот что Господь Бог придумал, что этот запах привлекает к табачным листьям хищных клопов из рода геоцорис, которые накидываются на гусениц, на этих мандук. Вы скажете, по делам этим мандукам. Я согласен, но все-таки страшно интересно. Представляете, молчаливое, казалось бы, растение дает крик о помощи, или, наверное, правильно сказать, вонь о помощи. И вот я задумался, а что, если президент Медведев услышал крик срубаемых деревьев Химкинского леса и именно поэтому вступился? Что, если глава России понимает язык растений и птиц, просто скрывает это от общественности? Как вы считаете?
Вы знаете, мне аж страшно стало, Иван. С одной стороны, конечно, я согласен с вами, что растения и животные, эти два мира, намного богаче, чем нам кажется. С другой стороны, я не знаю, вы внимательно смотрели фильм «Братство кольца»?
Нет, пожалуй, нет. Только через плечо своего внука, который смотрит всю эту чепуху.
Там просто есть маленький кадр, когда хоббиты, попав в лес, вдруг понимают, что деревья, ну, это, конечно, не обычные деревья, но это мы узнаем секунды позже, но, тем не менее, деревья разговаривают, шевелятся, чувствуют и так далее. Вот изумление, потрясение на их лицах, по-моему, я сейчас вижу на вашем лице, Иван, или, по крайней мере, слышу в вашем голосе. Все дело в том, что, я думаю, нет ни малейших сомнений в том, что, если уж и не Господь Бог так придумал, как вы сказали, то уж, по крайней мере, природа распорядилась, что мы очень мало что видим и слышим. Вот если бы наши уши воспринимали не только от 20 Гц, 20 тысяч, это, как вы помните, характеристика хорошей аудиоаппаратуры, цифры, которые все любители музыки знают с детства, а если бы наши уши слышали и в ту, и в другую сторону поболее, то, в чем вы обвиняете нашего президента,
то некоторые зардели бы, вы хотите сказать. Простите, зарделись, конечно. Хорошо. Я позвольте продолжить. Вот совершенно из другой сферы. Государственные чиновники не дают денег на музей Рахманинова в Москве, считая его эмигрантом-предателем. Такую вот экстравагантную новость я прочитал несколько дней назад. Открытие музея Сергея Рахманинова в Москве под угрозой срыва. На реставрацию выделенного под музей старинного особняка нет денег. Тамара Паршина, председатель правления Рахманиновского общества, говорит, что некоторые чиновники по инерции считают Рахманинова эмигрантом-предателем, хотя во всем мире, говорит она, Рахманинов и сейчас культовая фигура, но кто бы сомневался. Международные общества и фонды, конкурсы, акции пропагандируют его музыку среди молодежи, говорит Паршина, и часто нам приходится слышать упрек от наших западных коллег, что мы не ценим Рахманинова, не можем распоряжаться нашим бесценным духовным богатством. Критика в адрес композитора, по мнению Тамары Паршиной, связана с тем, что в 17 году он уехал из России, жил в Европе и Соединенных Штатах, скончался в 43 году в Калифорнии, похоронен под Нью-Йорком. Однако, напоминает Паршина, в годы Великой Отечественной войны Рахманинов выступал с концертами, сбор от которых направил в помощь Красной Армии. Рахманинов передал деньги на строительство танка для Красной Армии, напоминает Паршина. Он не указывал своего имени, он просто написал «от одного из русских, посильная помощь советскому народу в его борьбе с фашистскими захватчиками». Сейчас музей-усадьба Рахманинова есть лишь в Тамбовской области, в деревне Ивановка, где находилось родовое имение жены композитора Натальи Сатиной. Музей в Москве предполагалось открыть еще весной 2010 года в особняке на Большой Ордынке 6/12, в здании, которое правительство Москвы в 2003 году сдало Рахманиновскому обществу в аренду до 2018 года. Сейчас это здание признано памятником истории, однако из-за недостатка средств на реконструкцию открытие музея пришлось отложить почти на год, а теперь и эти сроки могут быть сорваны.
Вы знаете, Иван, можно я вас перебью, простите, ради бога, я видел эту новость, честно говоря, у меня вызывает сомнение, что еще живы и действуют активно на работе, на своей, те чиновники, у которых осталась точка зрения, что иммигрантов надо гнобить. По-моему, за последние, ну, скажем так, 20 лет как-то вот это обвинение ну, растворилось в сегодняшней жизни. То, что нет музея Рахманинова, это, конечно, безобразие. То, что мы должны думать о том, что где бы найти те, в общем-то, скажем прямо, не очень большие деньги, чтобы привести особняк в божий вид, это, конечно, безобразие. Но я думаю, все-таки причина в другом. Я думаю, что деньги честно были где-то на пути. Если они действительно были выделены, и у меня нет оснований не верить в это, то они были, конечно, где-то на пути к особняку украдены. Благополучно кто-то их замотал или положил на свой счет, чтобы жить на проценты. Разумеется, это не касается Рахманиновского общества. Это касается тех, кто за эти деньги, по идее, со стороны государства должен отвечать. И я не думаю, что сейчас кто-то серьезно может не давать деньги на особняк Рахманинова только потому, что он в 17-м году умудрился спастись, покинув пределы гостеприимной и любящей родины. Но вместе с тем хочу сказать госпоже Паршиной, что она чуть-чуть ошибается, если думает, что только у нас к Рахманинову такое странное вот и не совсем почтительное отношение. Некоторое время назад мне попал в руки сценарий фильма «Рапсодия». Его написал какой-то американский сценарист, и, естественно, фильм, раз я об этом сейчас говорю, посвящен судьбе Рахманинова. Казалось бы, что вот если Рахманинов там жил всю свою активную жизнь, умер, похоронен, то некоторые факты, наверное, сценарист мог бы проверить, мог бы к ним отнестись чуть-чуть большим вниманием. Вы можете себе представить мое изумление и мой восторг, когда в сценарии, не в литературном, а уже практически в той форме, в какой его подают режиссеру, написано следующее: «Россия, ГУЛАГ, Сибирь возле финской границы». Так было обозначено время, место действия следующего эпизода.
Это как из футурологического анекдота советских времен. На финско-китайской границе все спокойно.
Совершенно верно.
Но должен вам сказать, что вашу тираду о чиновниках я могу только завершить вашей любимой репликой о том, что вы сняли у меня ее с языка. Конечно, я собирался завершить эту новость своим мудрейшим и глубочайшим рассуждением о том, что я, конечно же, не верю, что кто бы ни было может сопротивляться открытию музея Рахманинова по такой причине. Хотя, с другой стороны, чиновник, он всегда ведь находится по отношению к вышестоящему начальству с подветренной стороны, и он отлично знает, какой ветер дует и чем этот ветер пахнет. И если кто-нибудь из замшелых, скажем так, людей во власти может быть недоволен эмигрантством героя этого музея, то какой-нибудь сверхисполнительный и до глупости исполнительный чиновник может и транслировать, извините за глагол, такое мнение начальственное. Но, конечно, я уверен, что начальник требует только бабла. Бабло побеждает зло.
Вы знаете, есть еще один более страшный глагол, то, может быть, он может озвучить мнение начальника. Это слово, от которого у меня мурашки по коже, как будто гвоздем по стеклу. Но, знаете, Иван, если продолжить вашу идею, довести до логического конца, то любое безобразие здесь, которое происходит на самом нижнем уровне, оно можно быть объяснено тем, что кто-то пытается выслужиться перед ничего не сказавшим, но намекнувшим начальником. И так, если мы дальше пойдем до верхушки пирамиды, и у нас останется только тот, кто понимает язык деревьев. Все остальное ему уже говорить не обязательно.
Давайте поговорим на языке деревьев или каких-то еще более высоких созданий. Скажите, пожалуйста, кто нам будет шептать сегодня дивные мелодии?
Сегодня мы слушаем, повторяю, Максима Пеганова, его тромбон-шоу. И хочу напомнить, что они были участниками недавно завершившегося в Москве традиционного международного уже 13-го ежегодного джазового фестиваля «Джаз в саду Эрмитаж».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Продолжаем программу. Как я смог заметить, многие сейчас читают книгу Павла Басинского «Лев Толстой. Бегство из рая». Она выпущена издательством АСТ весной этого года. В этом году, как известно, отмечается столетие со дня смерти великого старца, и книга Басинского как раз и посвящена последним дням жизни писателя. Но поскольку понять эти последние дни невозможно без обращения к жизни Льва Толстого в целом, то Басинский дает подробный экскурс в духовную биографию Льва Николаевича. Я только что прочел эту книгу и хочу поздравить ее автора, а нашим читателям с удовольствием рекомендую не пройти мимо. Книга абсолютно компетентная, Павел Басинский не прошел мимо важнейших и острейших вопросов жизни писателя, подробнейшим образом разобрал позицию всех действующих лиц, втянутых в конфликт. Здесь и Софья Андреевна, и Чертков, и Александра Львовна, и масса разных лиц, и все это подано и разобрано без занудства, без тенденциозности, но динамично, увлеченно и толково. Очень-очень хорошая книга. А в середине августа в Ясной Поляне прошла международная конференция, приуроченная к Толстовскому году. На ней со своим докладом побывал наш корреспондент Михаил Талалай, который сейчас и расскажет, чему он стал свидетелем.
Я приехал на международную конференцию в Ясную Поляну во второй раз. Ровно 2 года тому назад мне довелось впервые участвовать в этом событии, и я был пленен как общей атмосферой в ауре знаменитого места, так и замечательными людьми, которые съезжаются сюда со всего мира, дабы поведать свои новые мысли и открытия относительно Толстого. Заметно, что у этих яснополянских собраний сложился свой круг. Конечно, в первую очередь это специалисты-толстоведы. Если от русских хозяев их основным звеном стала сотрудница музея-усадьбы Галина Алексеева, то от иностранных гостей таковым является Дона Орвин, канадский ученый из Университета Торонто. На предыдущей конференции ее не было, поэтому в этом августе мне было интересно познакомиться поближе с новой для меня яркой личностью. Недавно у Доны Орвин вышла книга на русском «Искусство и мысль Толстого». Много есть и переведенных статей. Академические исследования у Доны Орвин благополучно сочетаются с общественной деятельностью, и она в итоге получила российскую награду «Медаль Пушкина». Новое и неожиданное поле Донны – именно поле Бородинское. На сей раз она поведала о том, как оно выглядело в день битвы и как у Толстого. В кулуарах она мне рассказывала, что ее следующее увлечение – это Александр Суворов, его походы, а главное – его словесное творчество, экстравагантное и малоизученное, в особенности филологами. В ближайших планах у Доны – итальянский поход полководца, его изучение и повторение маршрута. Ждем поэтому Дону в Милане, в Кафедральном соборе, где в 1799 году шла торжественная благодарная служба по случаю изгнания из Северной Италии французов и якобинцев. Усилиями Доны Орвин военные темы Толстого стали достоянием военных, американских. Она привлекла к толстоведению американского полковника по имени Рик МакПик, профессора из военной академии Уэст-Пойнт. К сожалению, он не смог приехать этим августом, хотя был заявлен в программе конференции, но многие толстоведы с ним общались весною в Уэст-Пойнте, где полковник организовал уникальную конференцию, военно-литературную. Отсутствие полковника несколько компенсировала Мэри Олия, которая преподает русскую литературу американским солдатам и рассказала о своих наблюдениях за этой особой категорией читателей. Конечно, публику в Ясной Поляне заинтересовало, зачем американским солдатам Толстой, чтобы лучше знать противника или сотрудника. Вопрос остался открытым. В целом, заокеанское участие было весьма ощутимым. В этом году, в столетии со дня смерти Толстого, особое внимание уделялось знаменитому его уходу и кончине Вастапова. Американец Уильям Никкел написал целую монографию об этом. Он обратил на себя внимание русской публики еще лет 10 тому назад, когда опубликовал в «Новом литературном обозрении» глубокую статью «Смерть Толстого и жанр публичных похорон в России». Будем ждать перевод на русский его последней книги «The Death of Tolstoy» – «Смерть Толстого» с подзаголовком «Россия на грани». «Станция Остапова», 1910 год. От этой монографии отталкивался профессор Майкл Кац из Вермонта, проанализировавший современную американскую триаду вокруг смерти Толстого. Это историческая научная монография Уильяма Никкела, которую мы только что упоминали, роман писателя Джея Парини «The Last Station», «Последняя станция», который в русском переводе почему-то назван «Последним воскресеньем», роман-то 20-летней давности, и новый одноименный фильм, сделанный в Голливуде. Мнения участников по поводу этого сообщения разделились. Многие российские филологи, приняв исторический труд, в любезной форме выразили сомнения по поводу адекватности американской беллетристики и кинематографа в отношении нашего Толстого. Но в Ясной Поляне была не только Америка, была и Франция, Исландия, Израиль, Бельгия, Япония. Мы попросили поделиться своими впечатлениями от конференции ее итальянскую участницу, профессор университета Восточного Пьемонта, теоретика литературы Стефанию Сини.
Я тоже здесь второй раз и могу подтвердить свое впечатление о высоком уровне конференции. И заметила, с одной стороны, очень широкий подход, ее множественная дисциплинарность, разнообразие точек зрения, международность, а с другой стороны, глубокое филологическое внимание. И для меня это очень важно. Хочу особо упомянуть доклад Анны Градецкой из Пушкинского дома Петербурга, которая показала нам фотографии рукописей «Воскресенья». Они так полны исправлений, почти неразборчивы, так что филологам предстоит огромная над ними работа. Литературоведческие положения были прекрасно выражены в докладах Ольги Славицкой и Ирины Лукьянец. Они тоже из Петербурга. Светлана Климова интересно проанализировала природу творческого мышления по переписке Толстого со Страховым. Вселенная Толстого, можем сказать, безгранично. И эта конференция показывает, что работа в ней лишь начинается.
Толстовская международная конференция в Ясной Поляне в рассказе Михаила Талалая. А сейчас, Андрей, объявите, пожалуйста, музыку.
Иван, если у меня есть секундочка, хочу сказать, что я слушаю, как вы хвалите или, скажем прямо, рекламируете книгу, и я уверен, что она этого заслуживает. Здесь в моей реплике нет никакого осуждения. Но мне жалко, честно говоря, вас слушать, потому что, ну что, вот вы сидите перед микрофоном и говорите, что книжка хороша. А вы знаете, что сделал американец Ник Ньюкамен, чтобы отрекламировать своего любимого автора, а именно Айн Рэнд? Он проехал на своем автомобиле 12 300 миль, то есть почти 20 тысяч километров по США, таким образом, что части его маршрута сложились в надпись «Читайте Айн Рэнд». Чтобы писать слова на карте Америки, Ньюкамен использовал навигатор GPS в качестве ручки. Он включал прибор, когда ехал по контуру буквы, и выключал, когда перемещался от одной буквы к другой. На всю надпись у него ушло не так уж много времени, около месяца, по 10 дней на слово. Она единственный современный писатель и мыслитель, предложивший реальные способы изменить мир к лучшему, сказал Ньюкамен. Ее книги и мысли помогли мне добиться успеха и счастья в жизни. На всякий случай напомню, что Айн Рэнд родилась в Санкт-Петербурге и до эмиграции носила имя Алисы Розенбаум.
И эмигрировала в середине 20-х годов.
Да, вот видите, как надо хвалить своего писателя.
Но для этого нужно иметь машину, которая способна проехать 12 тысяч миль.
Не надо, для этого нужно иметь навигатор GPS и уметь им пользоваться.
А я думал, что мы поедем на вашей машине. Но не на вашей машине, так на вашей музыке мы завершим первую часть нашей программы.
Максим Пеганов и его тромбон-шоу, их первый и пока что единственный компакт-диск, который называется «What a Wonderful World».
А сейчас мы прервемся для краткого выпуска новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
События на Триумфальной площади, закрытой московскими властями на реконструкцию, обсуждаем с постоянными участниками акции «Стратегия 31» Олегом Козловским и Александром Подробинником.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. На западном берегу Иордана в результате вооруженного нападения убиты четверо израильтян. Их автомобиль был обстрелян из засады недалеко от города Хеврон. Израильские военные не исключают причастности к нападению палестинских боевиков. В четверг в Вашингтоне должны возобновиться прямые израильско-палестинские переговоры о мире. В Москве на Триумфальной площади милиция задержала десятки участников несанкционированной акции в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, среди задержанных лидер «Другой России» Эдуард Лимонов, один из лидеров движения «Солидарность» Борис Немцов, глава «Левого фронта» Сергей Удальцов. Четыре депутата Европарламента, побывавшие на акции в защиту свободы собраний, критикуют российские власти за жесткие действия по отношению к ее участникам. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре в Пермском клубе «Хромая лошадь». По данным следствия, трагедия произошла из-за применения пиротехнических изделий в здании, где были нарушены правила пожарной безопасности. В результате пожара в ночь на 5 декабря прошлого года погибли 156 человек. В Грузинском районе Чечни при освобождении заложников один милиционер погиб, еще трое получили ранения. В ходе операции захвативший заложников боевик был убит. Мировой суд подмосковных Химок прекратил производство по административному делу против антифашиста Александра Похотина. Его обвиняли в нападении на администрацию города 28 июля. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявил, что с уходом боевых частей США независимость Ирака следует считать восстановленной. Президент России Дмитрий Медведев на заседании Госсовета в Москве призвал к радикальным изменениям в сфере профессионального образования в России. Международные силы в будущем году могут начать передавать ответственность за ситуацию в сфере безопасности в Афганистане, местной полиции и военным. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, еще раз, пожалуйста, напомните, что мы сегодня слушаем.
Сегодня мы слушаем Максима Пеганова и его тромбон-шоу. Их первый и, повторяю, пока еще единственный компакт-диск.
Сейчас у нас на очереди эссе Бориса Парамонова. На прошлой неделе Борис Михайлович говорил о Джозефе Конраде. Сегодня разговор второй.
Я, естественно, читал повесть Джозефа Конрада «Сердце тьмы». Это классика, причем актуальнейшая, хотя вещь написана еще на пороге прошлого века. Мне недавно попало в руки необычное издание «Сердце тьмы», сделанное для студентов. Книга содержит, помимо текста со всеми его вариантами, массу дополнительного материала. Исторические документы, письма автора времен его путешествия в Конго, статьи исследователей и критиков, трактующих отдельные мотивы произведения. И я поразился поверхностностью этих интерпретаций, измельчению великого смысла шедевра современной классики. «Сердце тьмы» имеет символическое измерение, как всякое великое произведение искусства. Герой его Куц, засевший в глубине Конго и чуть ли не пожирающий слоновую кость, отнюдь не вульгарный похититель туземных богатств. Люди, идущие на его поиск, пилигримы, как называет их с многослойной иронией Конрад, выступают в этой мелкой роли дельцов-эксплуататоров. Это торговая мелкота, проза торгового колониализма. Рассказчик повести Марлоу понимает подлинный масштаб Курца, видит в нем некоего сверхчеловека, рожденного отнюдь не страстью к добыче, а по-своему реагирующего на жестокую травму, порожденную столкновением цивилизованного человека с кошмарным величием первобытной природы. Я сразу же увидел глубочайшую философичность произведения Конрада. Его тема, говоря нынешним философским языком, «бытие и ничто». А ничто, как известно тому, кому известно, это сознание. Столкновение сознания, преодолевшего узкие рамки прагматической ориентации, с нечеловеческой всеобщностью природы, которая в этом качестве уже не природа, а само бытие, и порожденный этим столкновением трагический срыв – вот тема Конрада, тема «Сердца тьмы». Причем срыв происходит не в индивидуальном сознании Курца. Курц вообще не индивидуум, не личность. Он символ вот этого трансцендентального сознания, символ западной культуры в ее великой вечной задаче борьбы с природой и покорения ее. Это текст о кризисе активистского, то есть западного сознания, о крахе проекта тотальной доминации человечества. Я бы сказал, что в Курце, который превратил всех окружающих в безмолвных рабов, буквально ползающих, присмыкающихся перед ним, в Курце, окружившем свою факторию чистоколом, увенчанным человеческими черепами, в Курце, бешено опустошающем природные недра, восседающем на горах драгоценной слоновой кости, увидены сразу Гитлер и Сталин. Это образ тоталитарного диктатора 20 века, порожденного логикой тотальной доминации, столь отличающей цивилизаторскую экспансию так называемого передового человечества. Необходима оговорка. Курц отнюдь не представлен типичным колонизатором. Пилигримы с посохами в руках, которыми они походя обьют негров, вот как реализуется эта метафора, испуганы курцами едва ли не меньше, чем его присмыкающиеся туземцы. Это здравые, дюжинные, что называется, буржуазные дельцы. Курц – нетипичный их представитель, а предел, срыв, жуткая гипербола неких тайных и до времени подавляемых культурой потенций той же культуры. Вот слова, вносящие сюда некую ясность.
Завоевание земли, большей частью оно сводится к тому, чтобы отнять землю у людей, у которых другой цвет кожи или носы более плоские, чем у нас, цель не очень-то хорошая, если поближе к ней присмотреться. Искупает ее только идея. Идея, на которую она опирается. Не сентиментальное притворство, но идея. И бескорыстная вера в идею – нечто такое, перед чем вы можете преклоняться и приносить жертвы.
Тут надо уточнить слово «идея». Прибыль от торговли колониальными товарами – это не идея. Прагматики повседневного существования, наполненного сколь угодно напряженной работой, идеи еще нет. Идея требует жертвоприношения личности. Она выходит за рамки индивидуальной биографии, рушит эту биографию. Идея – это судьба, в ней разворачиваются сверхличные смыслы и силы. Человек, обуянный такой сверхличной идеей, вышел из мира людей, порвал с жизнью. Человек, преследующий, реализующий идею, страшен, бесчеловечен. Он стоит в том же ряду стихий, с которыми он борется, которым он бросил вызов. Это в буквальном смысле сверхчеловек, тот образ которого мистифицировался Ницше – и который реализовался в тоталитарных диктаторах 20-го столетия. Конрадовский Курц – художественно упреждающая модель такого образа, таких исторических реальностей. Вспомним слова Бродского, ставшие столь широко известными с периода гласности и перестройки. «Ворюга мне милее, чем кровопийца». Бельгийские купцы и колониальные чиновники, вертящиеся вокруг конголезских сокровищ, это не более чем ворюги. То есть, в принципе, цивилизованные люди, способные к мирным компромиссам, дележу пирога и разделу сфер влияния. Но Курц – это Гитлер и Сталин в единой антиципации гениального художника, пророчески усмотрев сюжет идущей эпохи. Не колониальная эта экспансия, не борьба за источники сырья и рынки сбыта, а действительно некий апокалипсис. Человеческий активистский проект на грани мировой катастрофы, уже и переходящий эту грань. Это атомная бомба, если хотите, то есть обладание такой мощью, которая равна первозданной мощи природы и готова равняться с нею. Это свобода уничтожить бытие. Человек как хозяин смерти. Вот потенция активистской культуры новейшего времени, ужасного 20 века. Самый мощный человек – тот, который вступил в интимный союз со смертью. Вот где страшная тайна власти. Властвующий окружен аурой смерти. На фоне такой философии конкретные сюжетные повороты повести Конрада не так уж и значительны. Но есть в сюжете «Сердце тьмы» один неожиданный поворот, необъяснимый никакой прагматикой повествования. Это некий русский, появляющийся рядом с Курцем и благоговейно ему внимающий. Это, опять же, какая-то пророческая догадка о русском, да и всечеловеческом будущем. Диктаторов любят беззаветно. Чем они ужаснее, тем больше любят и не могут забыть. Есть Сталин, есть Гитлер, есть атомная бомба, которая, говорят, способствует их сдерживанию. Только теперь нуждаются сдерживать одну атомную бомбу другими, и апокалиптическая смерть расползается по миру, гордому своей цивилизаторской мощью. Последнее не совсем точно. Сейчас не столько гордятся такой мощью, сколько боятся ее. Гордились в начале прошлого века, до 1914 года. Джозеф Конрад, однако, уже тогда понял, откуда идет опасность. Конрад пишет о туземных конголезцах. Чтобы объяснить свое присутствие, они не нуждались в оправдании. Их вид действовал успокоительно. Это все еще природа, причем взятая в своем внешнем феноменальном слое. Но западный активный человек стремится проникнуть вглубь, и на глубине он обнаруживает и приводит в действие силы, грозящие уничтожить само бытие. Сартр был дьяволически прав. Атомная бомба – последнее доказательство человеческой свободы. Человек теперь способен уничтожить мир.
Джозеф Конрад, разговор второй. Эссе Бориса Парамонова. Андрей, давайте обратимся снова к культурной панораме. Что у вас в загашнике?
А что вы хотите, Иван? Последнее время я какой-то очень добрый и даю вам право выбора. Вас интересуют музеи, вас интересует кино, вас интересует архитектура.
Кино еще не было в нашей программе сегодня.
Кино еще не было. Вацлав Гавел снял свой первый и последний пока, а может быть последний навсегда, фильм «Уход». Первый президент Чехии, писатель и драматург Вацлав Гавел, завершил съемки своего первого фильма, в основе сюжета которого его же пьеса «Уход» (Leaving). По словам представителя политика Иванны Рейчловой, съемки картины были завершены совсем недавно, буквально неделю-полторы назад. По данным чешских газет, премьера фильма запланирована на март 2011 года. Основной темой пьесы «Уход» и, очевидно, фильма, по которой он снят, являются переживания и трудности политика, который решил уйти из общественной жизни. Премьера спектакля по пьесе состоялась в мае 2008 года, и она ознаменовала собой возвращение бывшего президента и драматурга в театральную жизнь. Вскоре после этого началась подготовка к съемкам фильма, и сами съемки стартовали в текущем 2010 году. Одну из главных ролей в картине исполнила супруга бывшего президента, известная актриса Дагмар Гавлова. «Уход» стал первым опытом работы Гавела в качестве режиссера, однако Гавел заявил, что, судя по всему, это будет его последняя работа в кинематографе.
Так, очень интересно. А каковы ваши архитектурные познания?
Вы знаете, архитектурная новость у меня ошеломляющая. Я не поверил своим глазам, когда прочел об этом. В Судане построят города в форме носорогов и жирафов.
С помощью GPS, конечно.
Власти, претендующие на независимость южной части Судана, планируют провести масштабную реконструкцию главных городов региона, в результате чего города своими очертаниями станут напоминать африканских животных и растения. Например, столицу региона, город Джуба, предполагается выполнить в форме двурогого носорога и переименовать в Rhino City, то есть носорожий город. По мнению властей, это поможет упорядочить хаотичное построение города. Согласно чертежам, во рту животного будет расположено главное управление полиции. На месте уха – парк развлечений, на спине – промышленная зона, а жилые кварталы разместят в ногах носорога. Город Вау превратится в жирафа, на шее которого будет расположена большая промзона. Подобным образом будут перестроены еще 10 городов, которым придадут форму разных фруктов. Инвестиции в проект оцениваются в 10 миллиардов долларов. Хочу напомнить, что Южный Судан является одним из беднейших регионов мира. По данным ООН, бюджет Южного Судана на текущий 2010 год составляет менее 2 миллиардов долларов, а более 90% населения живут менее чем на 1 доллар в день. Ну, понятно, что деньги, если они будут, будут только в случае привлечения зарубежных инвесторов, и я не знаю, Иван, что ответить на ваш молчаливый вопрос, а зачем? Зачем и почему такая идея появилась у власть придержащих южной части Судана? Я думал над этим, и я, кажется, все-таки нашел какой-то ответ. Я думаю, что мы недооцениваем проникновение нашей культуры в самые отдаленные края планеты. Как известно, наш современник, прекрасный художник Дмитрий Плавинский, несколько своих картин посвятил тому, что изобразил Москву и Нью-Йорк в виде гигантских черепах. Я думаю, что именно эта идея и не дала покоя властям Южного Судана.
Ну, или, может быть, потому что они слышат тоже какие-то языки, животных в данном случае понимают. Андрей, еще раз, пожалуйста, напомните, что мы сегодня слушаем.
Мы слушаем Максима Пеганова, замечательного московского тромбониста, которого многие считают ведущим российским джазовым тромбонистом сегодня, и его тромбон-шоу, их единственный альбом «What a Wonderful World». Он вышел в 2010 году.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Продолжая программу, переходим к рубрике «Переслушивая свободу». В течение многих лет в нашем Нью-Йоркском бюро работала дочь великого Федора Шаляпина, Татьяна Федоровна. В одной из программ 1975 года она рассказывала о себе. Беседу вел Владимир Юрасов.
Весной этого года в Советском Союзе всплыл, так сказать, на поверхность принципиальный спор. Хорошо или плохо, что некоторые деятели культуры уезжают за границу? Известно, что одним из самых выдающихся представителей русской культуры, уехавших из Советского Союза за границу, был великий певец и актер Федор Шаляпин. Сейчас рядом со мной в студии находится дочь Шаляпина, Татьяна Федоровна Шаляпина. Татьяна Федоровна, расскажите для начала о себе. Когда и при каких обстоятельствах лично вы выехали за границу?
Родилась я в Москве и окончила единую трудовую школу. Моей мечтой всегда было поступить на сцену и быть актрисой. Я приехала в 1922 году в Италию, в Милан. В это время там гастролировала великая итальянская актриса Элеонора Дузе. Конечно, я побежала на ее спектакль. И она действительно произвела на меня такое грандиозное впечатление, что я решила остаться в Италии, научиться говорить по-итальянски и поступить на итальянскую сцену. И вот, как ни странно, Дуза сыграла большую роль в моей судьбе. Я так и осталась за границей, я больше не вернулась в Россию. Через год я уже говорила по-итальянски. В это время в Италии формировалась новая труппа, итальянская труппа, во главе которой стояла русская Татьяна Павлова. Она была прекрасная актриса, в свое время играла с Арлениевым и была его ученицей. И, на мое счастье, я попала в ее труппу. Репертуар был грандиозный, потому что в Италии не было тогда стабильных театров, а было, как у нас бывало раньше, провинциальный театр, который разъезжали из одного города в другой. И вот мы приехали в Неаполь. В это время Алексей Максимович Горький жил в Позилипо. Я с ним встречалась, потому что он был большим другом моего отца. И вот Павлова решила поставить на дне Горького.
По-итальянски?
Конечно, по-итальянски. И подумала, может быть, он примет участие в спектакле, поможет или скажет что-нибудь. И вот мы поехали к нему. На наше большое счастье он согласился. Он только сказал: одно условие. Я сам хочу распределить роли.
Это Горький?
Да. Алексей Максимович приехал в Неаполь, пришел в театр и стал раздавать роли. Я была в таком волнении. Я была уверена, что никакой роли мне не дадут. И вдруг, на мое великое счастье, Алексей Максимович говорит: а вы будете играть Анну. Репетиции проходили очень интересно. Я никогда не думала и никогда не ожидала, что Алексей Максимович может режиссировать, и что он действительно подобрал все типы так, как нужно. На репетициях я, конечно, старалась переводить его замечания, потому что он не очень хорошо говорил по-итальянски.
Но имела успех эта пьеса у итальянской публики в Неаполе?
Грандиозный. Мы даже не ожидали. Очень большой успех. И не только успех, а овацию устроили. И с того времени это, конечно, осталось в репертуаре.
Татьяна Федоровна, ну вот когда вы были в Италии эти 3 года в этой труппе, вы встречались со своим отцом?
О, конечно. Я с ним встречалась, и он тоже приезжал в Италию. Он постоянно жил в Париже. Он очень любил Париж. Постоянно жил в Париже. Тем более в то время там образовалась опера, русская опера. Он режиссировал, он принимал большое участие, он с такой любовью относился ко всем постановкам, и репертуар был довольно большой. Борис Годунов, «Русалка», «Князь Игорь», «Царская невеста», «Садко». Конечно, в «Царской невесте» в «Садко» папа не принимал участие. Потом из иностранных композиторов был Фауст Гуно, «Севильский цирюльник» Россини и «Дон Кихот Масней».
Татьяна Федоровна, вы бывали на концертах и операх, где пел ваш отец?
Конечно, когда я бывала в Париже или в других городах, или в других странах вместе с отцом, я никогда не пропускала ни одного концерта и ни одного спектакля.
Как его встречала иностранная публика?
Вы знаете, удивительно. Вот все-таки разные национальности, и немцы, и французы, и итальянцы, все принимали его с восторгом и восхищением, несмотря на то, что на концертах он пел по-русски. И вот однажды в Париже, это было в Сальплиель, когда он спел «Два гренадера», вдруг, как один человек, вся публика встала и такую устроила овацию, что я думала вообще, что провалится весь зал. Вот это удивительно. Удивительно, что повсюду, повсюду его публика понимала. Можно сказать, что всю свою жизнь за границей отец отдал русскому искусству. Именно прославлению русского искусства. И вот весь свой талант актера, певца он посвятил прославлению русского искусства.
Татьяна Шаляпина о себе и своей жизни. Архив «Радио Свобода», запись 75-го года. А теперь, Андрей, время вашей персональной рубрики. И расскажите, пожалуйста, о сегодняшних исполнителях поподробнее.
Максим Пеганов. Как я уже говорил, многие критики называют его ведущим российским джазовым тромбонистом. Он родился в Калининграде и возглавляет ансамбль «Тромбон-шоу». Солист Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лунстрема, он преподает, к тому же, в Российской академии музыки имени Гнесиных по классу тромбона. Участвует в многочисленных музыкальных проектах, например, в ансамбле классического джаза под управлением Валерия Киселева, в капелле «Дикси» под управлением Льва Лебедева и многих других. С 1999 по 2001 год Максим Пеганов жил и работал в США, где выступал с оркестрами имени Глена Миллера, Томми Дорси, Леса Брауна и Вуди Германа. С 2001 по 2008 год он солист оркестра Игоря Бутмана. Карьера его складывалась очень удачно, но одна мысль, судя по всему, не давала ему покоя. Тромбон постепенно, как инструмент и как джазовый инструмент, отходил на второй, если не на третий план. Поэтому и родился ансамбль «Тромбон-шоу». Вместе с Пегановым на тромбонах в этом ансамбле играют Рашид Кулеев, Сергей Серов, Дмитрий Толпегов. Ритм-секция — пианист Евгений Гречищев, контрабасист Сергей Проскурин и барабанщик Федор Андреев. В таком составе и был записан их единственный на сегодняшний день альбом, который называется «What a Wonderful World». В начале 2007 года, еще до создания тромбон-шоу, Максим Пеганов представил публике композицию «What a Wonderful World», которую аранжировал для октета тромбонов. Сегодня это произведение – визитная карточка ансамбля. Ею мы и завершим нашу программу.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Заканчиваем нашу программу. Пишите нам по адресу свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссеры Марк Штильман и Илья Бобчинецкий, и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.